Всем доброго времени суток. Приветствую всех в очередном выпуске подкаста Poker Strategy. Сегодня будет довольно интересная тема разговора, а именно о том, как хорошо зарабатывать средства, не имея привязки к месту. Ну а собеседником будет замечательный человек, сильный игрок, ну а также очень известный тренер по НЛ, который победил в номинации «Тренер месяца июня». Это Григорий, который больше известен в комьюнити под ником Лосина. Привет, Гриша!
Всем привет!
А, Гриш, ты у нас второй раз в эфире, и причем, насколько я помню, ровно год назад ты тоже выиграл голосование, вот, и тебя можно назвать уже, так сказать, регулярным подкастов.
Да, но тогда было, по-моему, круче, тогда был сотрудник месяца, а сейчас всего лишь тренер месяца.
Ну, тем не менее, все-таки второй раз – это, так сказать, скилл все-таки.
Да, стабильность.
Да. А, Гриша, наверное, ну, во-первых, прими мои поздравления и вообще поздравления от лица всего комьюнити. Вот, и,
спасибо.
Да, если можно, вот первый вопрос, который меня очень долго волновал и на который я не знал ответа до сегодняшнего дня. Кто такой Кошкин Вася?
Кошкин Вася – это я, это мой прошлый псевдоним, связан с моей бильярдной, если можно так сказать, карьерой, когда я занимался американским пулом на старших курсах университета и выступал в разных турнирах. Мне так было проще, когда вот я свою фамилию там записывал, когда меня объявляли, потому что мою настоящую фамилию с первого раза не воспринимали на слух, и когда объявляли, тоже все время перевирали. А вот Кошкин, тяжело что-то неправильно понять и переврать, и звучит хорошо. Василий Кошкин.
Ну, интересно. И так у тебя и сохранилось с того времени, да? И насколько я знаю, что у тебя где-то в каком-то покер-руме такой же ник.
Да. Не, ну, сейчас уже в меньшей степени, потому что, в общем-то, бильярд я оставил как деятельность. Поэтому это скорее уже анахронизм.
Ну, понятно. Гриша, а расскажи, вот что изменилось в твоей жизни и конкретно в покерном плане с момента нашего прошлого подкаста?
Ну, если совсем в жизни смотреть, то, ну, наверное, самое главное, я поменял место жительства, из России уехал в Таиланд, а в покерном плане я поменял основную дисциплину из НЛ, я ушел в Амахо. Вот так.
А с чем было связано вот твой переход с НЛ Холдема в Амахо?
Да в какой-то момент просто любопытно стало, что там в Амахе действительно ли там больше фишей. И вообще, как бы новая игра, новый стимул. Попробовал, мне понравилось, в общем-то и остался.
Но это не связано с какими-то даунстриками в НЛ?
Нет, не связано.
Или просто вдруг решил попробовать и понравилось и остался?
Ну да, в общем, у меня довольно большой был банкролл на тот момент, и я мог себе позволить там 2-3 месяца поэкспериментировать, вообще ничего не зарабатывая. Ну, я попробовал. Так получилось.
Ну и в итоге у тебя теперь винрейт в Амахе выше, чем в Холдеме, на тех лимитах, на которых ты играешь. Ну, если сравнивать два лимита Холдема и Амаху одинаковые.
Ну, вроде да.
Интересно. А в НЛ ты до каких поднялся лимитов?
Ну, в общем-то, регулярно я НЛ-200 играл, только 400, только чуть-чуть совсем.
И с этого момента решил перейти в ПЛО-100, да?
Ну, я сначала ПЛО-50 отыграл, потом 100, потом 200. Ну и чуть-чуть 400. Вот у меня был план перейти на 400 уже полностью с 1 июля. Но к этому событию неожиданно приурочился крах Full Tilt Poker. И, соответственно, все это дело заморозилось немножко.
Ну, как минимум до сентября теперь.
Ну, как минимум до сентября. И, честно говоря, июль я вообще весь не играл, к сожалению. Потому что у меня были там поездки, было много дел, и вот Full Tilt хлопнулся, то есть мне надо там новый рум выбирать, сейчас вот я только настраиваюсь. Вот так.
Ну и как по твоим ощущениям проще играть Амаху, даже за счет того, что она более дисперсионней?
Да нет, не проще, она сложнее в 100 раз. Когда после амахи садишься в холдом, то вот чувствуешь, что как бы просто. Все диапазоны считать, там все действия соперников. То есть, ну, гораздо проще просчитывается холдом. Амаха еще сложнее тем, что тут контролировать себя надо больше. Ну, действительно, это серьезно, потому что как бы там, если впасть в хоть какой-то небольшой тильт, можно залить столько, что на следующий день придется уже спускаться далеко.
А ты по Амахе какие-то обучающие материалы там просматривал, читал, смотрел видео, может, какие-то? Или так сам по наитию?
Да нет, я такой человек, который сразу ищет, где бы поучиться, поэтому я еще даже до того, как переходил, я смотрел видео и переводил видео по Амахе для Poker Strategy. Так что я там знаком. В принципе, у меня подписка есть на все эти крупные сайты. Все основные книги по Амахе я тоже читал, покупал. Так что да, теоретическая база есть.
Ну, это интересно. Желаю туда тебе успеха в Амахе, продвинуться как можно выше.
Стараюсь.
И закрепиться на высоких лимитах. Вот твои известные тренировки по банкролл-билдингу ты бросишь или все-таки так же и будешь вести? Или вдруг решишь перевести их в формат Амахи?
Нет, по Амахе я точно не буду ничего не учить, никого не видео записывать. Это я уже точно решил. И тренировки частные тоже давать не буду, хотя уже даже были желающие. Тренировки, пока они полезны, пока я чувствую, что я пользу приношу, я буду вести, если меня там не попросят. Если мне там скажут, что Гриша, может, уже хватит, не вопрос, на следующий день закончу, не проблема. Мне не в напряг, в принципе, там какие-то денежки капают, которые, не лишние, и если я чувствую, что пользу приношу, пока я это чувствую, я буду проводить. Если что-то из этого изменится, могу отказаться. Вот как-то так.
Интересно. Да, но все-таки более интересное твои жизненные изменения за год — это то, что ты переехал из России в Таиланд. Вот, расскажи, с чем было связано это желание и почему именно Таиланд?
Желание на самом деле сформировалось еще за 2 года до этого переезда, когда мне кто-то кинул ссылку там на блог какого-то парня на ЦГМе, который там лысый такой из Петербурга был парень, я уж не помню там ник, ничего. Вот он вел там дневник, как он переехал в Паттайю и как там все круто. И вот тогда я подумал, а что действительно я тут сижу в этом Петербурге сером и унылом. Это было 2 года до того, как я переехал. То есть это уже там, считай, 2,5 года назад. Чуть даже больше. Вот. Но были там какие-то жизненные обстоятельства, по которым я тогда не уехал. Тут там была девушка. В общем-то, это было обстоятельство самое основное. И вот она была, потом она кончилась, и, соответственно, практически сразу я и уехал.
А почему именно Таиланд, а не какая-то другая страна?
Много отзывов, много уже людей тут сюда уехали жить, и я решил попробовать, Именно Таиланд, именно даже Самуи, в первую очередь потому, что мой товарищ Серго, с которым мы одно время общались, он как раз прошлым летом съездил сюда, он был просто в восторге, и когда мы в августе с ребятами на РПТ в Одессе на эту тему общались, с Poker Strategy, общая идея была куда-то поехать, я говорю, поехали на Самуи, Серго был, и отличные отзывы. И все согласились на Самуи, так на Самуи, и мы уже договорились, что в октябре поедем, на пробный заезд, на 2-3 месяца. В итоге приехали, понравилось, и мы купили обратные билеты на 26 декабря тогда, а в итоге улетел только один, а двое остались, и мы до сих пор здесь двое есть. То есть так мы здесь и остались. Я и Саша Скипкока, который недавно стал блэк-мембером.
Я видел в блоге его, он тоже у тебя отписывался, что вы там все вместе живете. А расскажи вообще о жизни.
Сейчас мы уже отдельно живем, уже 3 месяца.
Это не важно, в принципе. Да. А вот расскажи, как живете, как ваш день протекает, чем занимаетесь, как развлекаетесь. ну, вообще о жизни в Таиланде, так сказать, в другой стране совершенно, в другой даже части света, с другим менталитетом, с другим, ну, вообще совсем другим, не то, что как у нас в России.
Ну, ты так говоришь, по множественном числе живете, мы как бы живем совершенно отдельно и практически не пересекаемся, потому что Саша катает ночью, а днем спит, а я наоборот, поэтому тут тяжело. И у него, ну, у него другие немножко интересы по жизни.
Ну хорошо, давай тогда, раз, ну, так сказать, подкажешь с тобой, тогда давай лично вот конкретно про тебя, как ты живешь вообще, что тебе там интересно, что неинтересно, что нравится, что не нравится, ну и вообще твои так общие впечатления о жизни в другой стране.
Ну, впечатления здесь только самые благоприятные. Я живу сейчас вот в кондоминиуме, тут как бы комплекс такой, ну, четырехэтажное здание. Ну, как бы квартиры в нем. Есть общий бассейн, подземная парковка, там на крыше тренажерный зал. Здесь, ну, очень хорошая инфраструктура, интернет, там все дела. До этого мы жили в домах, ну, то есть вот в частных снимали, но решили все-таки выбрать кондо, потому что здесь есть охрана, здесь есть видеонаблюдение, а в домах ничего нет, и воровство здесь, к сожалению, есть, и вот... Был случай, когда залезли ночью и украли ноутбук. Не у меня, но вот у одного нашего товарища. Поэтому вот решили так. А насчет того, как бы, как, что я тут делаю, ну, в основном я тружусь и спортом занимаюсь. Вот, с утра встаю там на крышу в спортзал. Потом там завтрак. Потом тружусь, покер, все дела. Бадминтоном занимаемся, тут тренер у нас есть, плавание в море, катание на байке, там в горы куда-нибудь съездить. Ну, в основном вот так. Ну, в основном спорт и как бы покер. Пока так.
Ну, я так понимаю, ты живешь такой же полноценной жизнью, как жил и в Питере. То есть не просто на отдых приехал там валяться на море, на пляже и катать, а вот именно так же, как и в Питере ты жил, так же ты и в Таиланде живешь.
Ну, проблема в том, что в Петербурге совершенно другой тонус, другое самочувствие, сил гораздо меньше. Здесь как бы чувствуешь, что вот можешь много, хочется, энергии полно, радость, там съездил на море, сплавал уже там позитива столько, что там не один даунсвинг и там 10 переездов даже, ну, не могут это никак на это повлиять. В общем, здесь как-то ощущаешь себя лучше.
А вот есть какие-нибудь вещи, которые там тебе понравились или наоборот, которые не нравятся?
Ну, мне нравятся еще люди, ну, как бы с одной стороны нравятся. Они очень улыбчивые, доброжелательные и готовы помочь, ну, причем искренне, да, не как какие-то паршивые турки, которые улыбаются до тех пор, пока ты кошелек только не вынешь. А если ты им как бы показал, что денег не будет, они совершенно тут же тебе покажут свое истинное лицо. Это... Совершенно не так, здесь люди вот искренне, доброжелательно, но они как бы простоваты, ну, то есть они совсем примитивные, что ли, то есть они, ну...
Доверчивые, наверное,
вот так. Да нет, не то, что доверчивые, ну, просто как вот, понимаешь, там, сравнить там жителя там Москвы или Петербурга там с жителем какого-нибудь села там, понимаешь, да? Uh-huh. Села какого-нибудь там в Липецкой области, я не знаю, то есть, ну, вот, то есть такие вот люди, они... Ну, с ними поговорить не о чем, недалекие. И они здесь еще плохо очень английский знают тоже. Это, ну, бывает, что раздражает, когда вот надо действительно что-то тебе, что-то получить, или какое-то объяснение, или что-то надо сделать. Когда люди просто смотрят на тебя, улыбаются и ничего не понимают, это, ну, иногда раздражает. Иногда это прикольно, да, там, как бы даже забавно, но когда действительно что-то надо сделать важное, это уже раздражает. Вот в Малайзии почему-то, ну, видимо, этому есть объяснение, английский знают все, и объясниться можно с любым, даже с последним таксистом. Здесь почему-то не так.
Ну, Малайзия, по-моему, более развитая страна, чем Таиланд, насколько я знаю.
Ну, там даже, ну, я не знаю, насколько она более развита, честно говоря, там и просто язык...
Индустриально более развит.
Ну, я не знаю, насколько там развитие индустрии, конечно, влияет на владение английским. Там он сам язык, он очень много впитал английских заимствований, вот насколько я заметил, там, когда я там был. То есть там уже лексический состав очень богат английскими словами, им уже как бы проще даже, поэтому. Вот, но не суть.
Да. А вот ты куда-нибудь из Таиланда в страны ближайшие ездил уже, как на экскурсии или еще не пробовал?
Ну как на экскурсии? Ну я был в Малайзии вот два раза уже получилось так. Один раз я за визой ездил, а вот сейчас я летел, ну, сюда через Куала-Лумпур, там тоже день провел. А так больше здесь вот конкретно рядом пока нигде не был. Может съезжу там в какой-нибудь. Не, ну вообще у нас планы есть, там, да, ездить за визами, там, в Бирму съездить, ну, то есть Мьянму, в Бирму уже нет. На Бали слетать, возможно, в Лаос съездить, ну, что-то еще есть. Филиппинам, да, давно хочу на Филиппинам. Так что планы есть.
А, Гриша, если не секрет, а сколько вот нужно примерно средств, чтобы, ну, скажем, с Москвы или с Питера добраться до того места, где ты живешь, и, соответственно, там остаться, ну, хотя бы там на 3 месяца жить? Ну, то есть сколько, скажем, так, ежемесячные затраты на проживание?
Ну, добраться-то можно совсем недорого, если там еще в какой-нибудь чартер билет найти. Ну, скажем, там можно даже там 1000 за 18 купить билет туда-обратно, я думаю. Ну, до Бангкока, конечно. Москва-Бангкок.
Получается, Москва. $300, грубо говоря, билет. Ну,
в один конец.
Да, в один конец.
Ну, да, можно так найти, не проблема. Ну, до Самуи там, ну, смотря чем добираться, можно самолетом, можно автобусом, можно поездом, можно даже кораблем. Ну, сколько здесь стоит? Здесь можно жить очень дешево. Здесь можно снимать дом за 6000 рублей.
С человека, да?
Нет, просто дом стоит 6000 рублей, да. Можно снимать, как бы, там, кондо за 50000. Mm-hmm. Ну, я не знаю. Ну, как, конечно, там еще есть всякие виллы, там, по $7000 в сутки, но это уже другая тема. Вот, а так, ну, у меня такой бюджет примерно, я считал, так, 1500-2000 долларов в месяц на жизнь мне хватает. Где-то так.
Ну, это не особо много, на самом деле. Да. То есть, если играть там как-то даже НЛ там 100-200, это, ну, вполне такая сумма, которая достижима на проживание.
Определенно.
А вот нет у тебя, например, желания поехать там жить куда-нибудь в Гоа, например?
Ну, нет. А что там? Что там будет отличаться? Там инфраструктура хуже, а так все то же самое.
Ну, не знаю, тут ты, наверное, видел, был блог Goa Team, там Goaman и компания, они ездили тоже на Гуаву, также жили. Ну, там немножко, да, там другая жизнь немножко, от которой отличается от жизни в Таиланде. Ну, это уже, наверное, кому что ближе.
Ну, честно, мне, ну, я не весь там блог читал, но вот всякие тусы, там, марихуана, эти таблетки, там, всякие дискотеки, вот это для меня просто вообще никак не интересно, вот мне вообще в другой стороне я нахожусь, поэтому Гоа как-то, ну, не знаю, не по мне.
Понятно, а вот ты сейчас один живешь или с кем-то, с товарищами?
Нет, я живу один уже достаточно долгое время.
А вот тебе там одному не скучно становится? Ну,
нет,
даже не то, что
ни одному.
Не то, что не скучно, а как-то вот не по себе одиноко от того, что один живешь, вот как-то там боясь неизвестности, там в чужой стране один. Нет таких ощущений? Нет.
Ну, совершенно все наоборот. Как только я стал жить один, мне стало так комфортно и так меня поперло, что я просто понял, что это мое. Мне одному очень комфортно.
Ну, насколько я помню, проблем с языком у тебя нет, потому что ты заканчивал, ну, языки, да, насколько я помню, в институте.
Ну, вот здесь английский только, тайский я не учил в институте.
Ну, английский, да, но это уже, как бы, знание английского-то, наверное, так или иначе, все равно нужно, и так объясниться можно, если что-то понадобится.
Ну, конечно, да.
Да, вот тогда расскажи, как, ну вот я читал твой блог, там твои рассказы о том, как ты живешь, и вот у меня, знаешь, мне интересно, такое обратило внимание, конечно, не очень важный вопрос, но мне показался интересный, там очень дешево стоит прокат машин и байков, Вот, насколько мне показалось, что не так дорого. А вот расскажи, как, ну, как там вообще, как вы брали машину, почему так дешево это стоит, и, ну, вообще вот про эту сферу. Можешь что-нибудь рассказать интересное?
Да, легко. Ну, машину мы брали, вот когда мы первый раз приехали, нас было 5 человек. Мы сняли большой дом, сняли машину на 5, это, конечно, было недорого. Ну, она стоит, машина стоит 1018, по-моему, в месяц. Я не знаю, много это или мало, но вот один я бы точно не стал снимать машину, потому что, ну, одному это дорого. Вот, потом мы снимали машину еще, когда нас было 4. Еще раз я снимал машину, когда ко мне приезжал друг с женой, чтобы их встретить в аэропорту и поездить им поискать отели. Ну, как бы нет, ну, машина стоит, если в сутки, там, где-то 1000, наверное, если в месяц, ну, вот, 20, ну, примерно так. То есть, ну, не знаю, как это там, дешево, недорого. Байки стоят, конечно, дешевле, байки стоят где-то от 3 до 6 тысяч в месяц. И вот, но сейчас уже... Ну, когда мы решили остаться надолго, и Саша купил себе байк, и я вчера вот купил себе байк, потому что, ну, выгоднее купить, он будет свой, и ты, ну, сэкономишь на самом деле, потому что, ну, какой я себе купил, например, там, аренда стоит 6 тысяч в месяц, а байк стоит 75, вот, и, ну, сам посчитай, то есть он там за год уже окупится.
Ну да. А ты там как планируешь жить вообще прям вот до тех пор, пока виза не кончится, потом опять ехать получать визу и обратно?
Ну, на самом деле, я так особо не планирую свою жизнь сильно далеко, потому что, ну, во-первых, как бы жизнь, она тебе не принадлежит, и ты не знаешь, что будет завтра, и как бы, знаешь, ну, в общем, такая тема, и к тому же 2012 скоро. Пока что вот я здесь, да, пока что меня все устраивает, пока меня все устраивает, я здесь, да, виза кончится, ну, я в Китай поеду, скорее всего, в сентябре, я визу себе поставил в Петербурге, так что я, ну, там сделаю следующую визу, да.
А вот насколько выдают визу в России, ну, и вообще в других странах?
Ну, если туристическая виза, она стандартная везде, она 2 месяца, и ее здесь на месте можно продлить еще на 1 месяц за 2000 рублей. То есть, считай, 3 месяца.
А потом надо опять куда-то ехать в другую страну и получать, да?
Да. Ну, как бы здесь легко это все делается.
А, ну, я так понимаю, что нет разницы, из какой страны, из какой страны получать визу. То есть, можно там поехать в Россию получать, можно там, как ты вот ездил в Малайзию.
Ну, естественно, но есть там некоторые тонкости. Например, в Лаосе почему-то дают 2-кратную визу. То есть можно получить, да, 2-кратку. Она, то есть, будет, считай, на 6 месяцев. Больше ее нигде получить нельзя. Вот. Ну, и естественно, что в Малайзию съездить гораздо дешевле, чем в Россию. Вот как-то так.
Ну, да, даже по расстоянию.
Ну, да.
Да, вот, ну, не так давно, насколько я помню, там было такое очень суровое наводнение. Вот, и насколько я помню из блога из твоего, что ты тоже в него попал немножко, в это наводнение. И вот расскажи про него, как это все произошло, как все случилось, как ты себя чувствовал и как все это преодолели.
Ну, я не немножко попал, я попал от и до, на самом деле. И так получилось, что я прилетел как раз тогда в марте. Я вот, ну, пока я живу в Таиланде, я уже 2 раза был в России. Вот второй раз, когда я... Нет, после первого раза, когда я вернулся, буквально это наводнение началось, по-моему, через 3 дня или что-то такое. И было обидно, потому что вот лети я на 3 дня позже, билет стоил бы $50 Москва-Бангкок из-за этого наводнения, потому что там все отменили свои туры, там все было отменено, самолеты летали пустые. Ну, как бы кто же знал. А так, я тебе скажу, вот в нашей части острова и в нашем конкретно комплексе все было очень круто, у нас даже электричество не отключили. У нас там какой-то свой автономный генератор, был интернет все время абсолютно, и было электричество. То есть, ну, вообще никаких проблем. В других частях острова там, да, не было ни электричества, ни продуктов, ничего, и там люди там по шею в воде ходили. У нас такого не было, у нас там, ну, вот по колено там было. Ну, я имею в виду на улице, да? Я не помню, в блоге я, по-моему, выкладывал фотографии с наводнения.
Ну да, были, я вот видел
попали. Были, да?
Да, да.
Ну вот, то есть, как бы я приехал, мне интересно, мне это все очень круто. Я сел на байк, ну, одел этот дождевик, взял фотик и поехал по острову фотографировать все это, смотреть. Выходил, там байк ставил, он там, знаешь, там наполовину в воде, я там шлепаю, смотрю, фотографирую там. Ну, не знаю, мне интересно было, я такого не видел ни разу. Мне понравилось.
Не было страшно того, что там можно утонуть там или как-то попасть под что-нибудь?
Ну, так было немножко, знаешь, некомфортно, когда на байке едешь, ты там в воде, там, по колено, и на дне песок, который с гор вода намыла, и ты едешь, как вот в манной каше, тебя так шатает, ну, вот можно было шлепнуться пару раз. Или там машина навстречу едет, она как бы дает волну такую конкретную, и этой волной тебя так заваливает, вот, и байк глохнет, потому что там, ну, заливает, выхлопная труба заливается, он глохнет. Вот, и не факт, что он заведется, но у меня заводился нормально. Ну, для меня это как экстрим, просто приключение было. Я ничего не боялся.
Да. А вот у тебя не было поначалу какого-то такого неловкого ощущения по поводу того, что в Таиланде там правостороннее движение или левостороннее? Ну, то есть обратное нашему.
Ну да, там обратное. Ну, совсем. В самом начале, когда мы прилетели... Ведь когда мы в ноябре прилетели, там тоже было наводнение здесь, и рейсы отменялись, и мы в Бангкоке 3 дня просидели лишние, или 2, ну что-то такое. И так получилось, что мы ночь не спали, прилетели, все сонные, все замученные, сняли сразу джип, потому что надо было ехать искать жилье, и меня посадили за руль. И вот мы там целый день ездили. И вот это первый раз, да, когда я вот в сторонней жизни, мы ехали там типа 30 км в час, там, аккуратненько. Ну, я тебе скажу, это очень-очень быстро привыкаешь. Буквально через неделю ты даже вообще не вспомнишь, что какие-то проблемы были. Нормально.
А ты потом обратно в России не ездил на машине? Обратно не
ездил сразу, вообще без проблем тоже. Вот в это реально вообще никаких проблем. Вот один раз стоит как бы это поменять, и потом нормально.
Да, ну получается теперь, что ты универсальный водитель, и там можешь.
Да, ну это легко на самом деле.
А, Гриша, а расскажи, как твои родители отнеслись к тому, что ты вот так вот взял и уехал на долгое время вообще в другую страну, даже не то, что город, а в страну.
Ну, а что, как ему отнестись? Я же взрослый уже мужчина, в полном расцвете сил, как бы, ну, приняли как данность, что они сейчас делают.
Ну, не знаю, может, отговаривали, там, волновались, нервничали, переживали. Но я точнее к тому спрашивал, что как ты их убедил, что это нормальное явление?
Да я никак не убеждал, я взял и поехал, как что их убеждать?
Ну, просто многие могут, родители, так сказать, волноваться, там, все-таки в неизвестности, тем более у многих такое предвзятое отношение к Азии, что там, ну, во-первых, развит бандитизм, там, грязь, все, антисанитария, там, болезни всякие ходят, и что, если ты туда поедешь, то ты уже оттуда не вернешься в живом состоянии.
Я не знаю, мне кажется, это все немножко утрировано. Ну, я давно самостоятельный уже, как бы родители не парятся.
Понятно. Гриша, а вот ну такой вопрос. Ты там себе какую-нибудь подружку нашел или нет?
Нет. Так получилось, что, не знаю, к счастью или несчастью, скорее к счастью, тайки совершенно не воспринимаются мы как объекты противоположного пола, поэтому нет.
Да, вот там же очень много транссексуалов, и вот не было у тебя каких-нибудь таких казусных ситуаций? Типа, что познакомился...
Ну, соответственно, не было.
А вообще, ну вот реально их настолько много, что они прям ходят по улицам, и невозможно отличить, кто это он или она.
Ну, много, да. Ну, не то, что прям там каждый второй, каждая вторая. Ну, там, например, да, в супермаркете, там на кассе запросто может сидеть, работать. Там, может, там в магазине, там, продавцом. Да, ну, отличить обычно можно, ну, так примерно хотя бы. Там просто, ну, знаешь, если вот фаранги какие-то прям сильно боятся, да, попасть там, они, может, там бухают или там что-нибудь там нюхают, я не знаю, и боятся, что вот окажутся с утра в постели с этим созданием. Есть как бы заведения, где на входе фильтруют, то есть фейс-контроль, там, туда не пропускают этих леди-боев. Если есть сомнение какое-то, то они просто ID проверяют, а у них такая система, что если ты даже пол поменял, то паспорт у тебя, ну, в паспорте пол не меняется, то есть ты всю жизнь будешь мужчиной все равно. Поэтому, ну вот, кто сильно стремается, тот может только в такие заведения ходить и не париться.
А ты там вообще ходил по каким-нибудь таким там клубам, развлекательным заведениям?
Ну вот, когда мы первый раз приезжали, да, ходил. Так, ну я быстро понял, что это не мое. Ну, в принципе, я знал, что это не мое. Ну, так мы когда там в бильярд играли. Бильярд, вот, к сожалению, там только есть, в этих барах. А так там все то же самое, что и где угодно. Там музыка, буханина, девочки. Ну, в общем, все то же самое.
Девочки, мальчики.
Да, девочки, мальчики, танцуют.
А вот казино там есть или там это все запрещено?
Нет, здесь вообще нету азартных игр.
Только ближайший это Макао, я так понимаю, да, наверное?
Наверное, ближайший Макао. Хотя я, честно говоря, не знаю, как там в других странах, типа Филиппин, не знаю.
Ну, а ты, кстати, не планируешь съездить в Макао, там, посмотреть, поиграть?
Ну, была у нас мысль с Сашей съездить, но у него там даунсвинг был, и пока что это отложено в долгий ящик. Ну, в принципе, можно. Ну, я в Китай собираюсь, но, честно говоря, в Макао не думал заезжать. Макао-то вообще виза не нужна для россиян.
Ну, там, так, по-моему, на месте их дают. То есть, прилетаешь, там в аэропорту прямо их дают.
Ну, да. Насколько, ну, в общем, не проблема. А вот в Китай, именно в сам, к сожалению, нужна виза. Пришлось это не делать ее в Петербурге. А то я хотел слетать. У меня там, ну, мой однокурсник живет. И он меня звал уже несколько раз. Я хотел, но здесь вот никак визу не получить. То же самое с Японией. Знаешь, вот обидно, потому что, ну, отсюда до Японии долететь стоит там $300 паршивых и как бы там 7 часов лета. А я обращался в консульство и в Бангкоке, и в Куала-Лумпуре. Они говорят: вы гражданин России. Да, пожалуйста, в России получайте визу, летите в Японию. Вот так. И как бы пришлось лететь в Россию.
Да, какое-то такое отношение не очень хорошее.
Да.
К нашим гражданам. Ну и когда ты планируешь теперь в Китай, в Японию?
Ну, в Японии-то я уже был, как раз вот сейчас я прилетел, а в Китай в сентябре.
Ага, то есть стоит ждать, наверное, какого-то отчета по Японии с фотографиями.
Ну, вообще, да, наверное, выложу что-нибудь такое.
А ты в Японии куда, в какие города ездил?
Я только в Токио был.
Ну и как тебе японская атмосфера?
Очень необычная, очень интересная.
Я слышал, что многие, кто ездил в Японию, потом говорят, что, ну, не хотят оттуда возвращаться, и возвращаются, и хотят обратно туда за счет вот именно, за счет восприятия жизни японцами, как они вот живут, образа жизни.
Ну, ты знаешь, есть вот разные мнения. Есть люди, которые через 2 дня начинают проситься: заберите меня отсюда, из этого гадюшника. Но я согласен, что там есть что-то такое цепляющее в Японии. Тут есть что-то такое. Но на самом деле атмосфера там, ну, она такая гнетущая. Потому что люди, они как зомби, они не улыбаются тебе. Даже если ты им улыбаешься, в ответ тебе никто не улыбнется. Они в глаза не смотрят, они всегда отводят взгляд. Потом не то, что вот ты взглядом встретился, они отвели. Они даже с тобой не встретятся взглядом, они просто не смотрят в глаза. Они как бы тебя вообще игнорируют, как будто тебя нет. И друг друга так вот, то есть каждый вот так вот, не дай бог, там взглядом кого-нибудь потревожит. Вот, то есть они очень-очень нелюдивые, и они, ну, то есть ко всему иностранному, ко всему чужому, они очень настороженно относятся. То есть там никакой тебе расположенности, дружелюбности, ничего. Вот. Это, знаешь, напрягает.
Это то, что тебе не понравилось. А что понравилось?
Понравилось, что там все сделано через правильное место. Вот как вот в Россию приезжаешь, вот сразу ощущение, что все через жопу. Все. Вот любая мелочь, любая крупная вещь, вот все, что можно сделать через жопу, у нас так сделано. В Японии такое ощущение, что вот все наоборот. Любая мелочь, любая самая паршивая какая-то деталь, все это вот чувствуешь, что люди сидели и думали, как это сделать лучше, эффективнее, дешевле. и сделали. Вот, вот это ощущение мне нравится. Мне нравится там, что когда ты в кафе поел или в ресторане, ты встаешь, официант бежит с твоим счетом на выход, ты встаешь, идешь к выходу, он на выходе уже тебя ждет, ты ему платишь и уходишь. Ты не сидишь, не ждешь, пока тебе принесут раз счет, ты в него положишь деньги, он пойдет заберет, принесет тебе сдачу, там, ты там это самое, туда-сюда, потеряешь там полчаса. Там все вот так вот, и так везде, понимаешь. Японцы ходят быстро, мне это тоже нравится. Они говорят, что если я буду ходить медленно, моя семья окажется на улице. И вот это мне нравится. То есть они очень как бы эффективные и трудолюбивые. И это во всем.
Интересно. А еще вот можешь какие-нибудь такие интересные примеры привести? Вот то, что у них вот продумано, сделано.
У них офигенные толчки.
Да, это вот просто. Я, кстати, тоже хотел сказать про это. Я читал какую-то историю, не помню где. Ну, тоже человек побывал в Японии. Говорит, ну, конечно, клево вообще все вот. Идеально, говорит, туалеты их понравились вообще просто супер. Правда, говорит, я обиделся, что он со мной не попрощался.
Да, вот единственное, что. Но я серьезно, вот надо не эти паршивые Мазды там с Тойотами импортировать из Японии. Надо толчки импортировать. Вот это вот вещь, такой нигде нету больше. Я не думаю, что они там сильно дорого стоят. Но это реально настолько удобно и круто, что я вообще удивлен, почему их нигде нету, почему их не импортируют оттуда.
А что, чем они так примечательны?
Ну там, он как компьютер, понимаешь, как компьютер. На нем там кнопочки, всякие режимы, там туда-сюда, регулировочки, автоматические сенсоры, ты сел, как бы он понял, что ты сел. Он даже там замерил, как ты именно сел, понимаешь, там все подстроилось. Ну, в общем, это надо испытать, так вот не расскажешь, понимаешь?
Да, это интересно.
Это очень интересно.
Ну, и как ты планируешь еще туда съездить? Или
я бы хотел, да. Я бы хотел съездить, ну, подольше, там, может быть, на месяц и поездить там по всем городам, посмотреть. Хотелось бы. Единственное, что там, конечно, дорого находиться. Япония дорогая страна.
Да, но одна из самых дорогих,
да, в мире. Да, практически во всем, кроме еды. Вот это меня удивило. Я думал, там сейчас я на еду там миллион долларов потрачу. Нет, вот еда как раз дешевая. Кафешки, ресторанчики, дешевая еда.
И ты, я так понимаю, опять один ездил?
Да.
И тебя абсолютно не было ни скучно, ни там какого-то не было внутреннего противоречия, типа как так один, что делать там?
Нет, у меня такого нет. Мне с самим собой не скучно.
Не, ну понятно, дело, что интересному человеку самим собой не скучно.
Да,
вот. Да. Ну вот, у меня есть друг, который тоже, он один, он объездил, ну, очень много ездил тоже везде. Мы когда были в Америке, он один поехал, взял билет просто, поехал на Аляску, вообще, причем не зная, куда, чего, вот, просто взял билет в город, там, в штат, в столицу штата, в Анкоридж, и поехал там, все, и там жил 2 месяца. Вообще просто.
Молодец.
С ни с чего, да, вот он так любит, я так не могу, мне вот надо, чтобы хотя бы с кем-то поехать, чтобы там, если вдруг что-то возникнет, какие-то проблемы, чтобы, ну, был еще человек, который там тебе может помочь, или ты ему можешь помочь, или вы что-то совместно можете придумать, решить, вот, а одному очень, так сказать, ну, я вот один был в Нью-Йорке несколько дней, ну, там, пару дней. И, ну, я тоже ходил гулять, я не сказал, чтобы мне скучно было, но все-таки одному вот так ходить, смотреть, там, фотографировать, немножко это все очень быстро приедается, надоедает и угнетает. Ну, по крайней мере, меня, других людей, наверное, всех по-разному.
Ну, видимо, да.
Да. А, ну, Гриш, ну, я тебя поздравляю, в принципе, что ты вот так свою жизнь кардинальным образом повернул, и теперь живешь совершенно вообще на другой планете, можно так сказать. И занимаешься чем то, что тебе нравится, и получаешь от этого неописуемое, несказочное удовольствие. Вот, я вообще думаю, что тебя даунстрики не покерные, не жизненные вообще никак не касаются. То есть, если он случился, ты говоришь, ну, случился, ну и ладно. Вот, и особо на него внимания не обращаешь.
Ну, в общем-то, да.
Да, это очень хорошая черта. Надо такую, вообще, мне кажется, в каждом человеке каким-то образом это развивать. Потому что будет проще жить по жизни и делать всякие дела, которые задумываются, их будет проще осуществлять.
Главное делать так. То, понимаешь, что тебе действительно надо. Потому что люди они занимаются тем в основном, что они какие-то новизны, цели преследуют, они какие-то пытаются ожидания оправдать каких-то людей.
Да, не для себя, чтобы не казаться чем-то в глазах других. Вот, вот так как-то.
Наверное. Они, да, какие-то общие программы там социально выполняют, то, что как бы им вбили в голову. Ну, то есть, это такая тема сложная. Самое сложное, на самом деле, научиться не врать себе, научиться как бы делать то, что тебе нужно, определять то, что именно тебе нужно, и потом вообще заставлять себя это делать. Это настолько сложно, что это, ну, этому всю жизнь, конечно, надо посвящать. И не факт, что получится.
Но вот ты как-то научился это делать? Или ты,
я пытаюсь.
Или у тебя это как-то все было все-таки врожденное, природное?
Не, ничего врожденного у меня не было. Ничего врожденного. Я пытаюсь, я вот в процессе, я где-то в начале пути.
Постигаешь это что-то, так сказать, да?
Да.
Ну, я тебе могу пожелать только удачи на этом пути и попросил бы вот просьбу такая, которая, наверное, не у меня одного, чтобы ты побольше все-таки в блог отписывал о своих там приключениях с фотоотчетами, ну и вообще всякие интересные вещи писал, помимо покера, покерной тематики.
Ну, надо бы, да.
Если это будет, не будет это сложно, то это будет очень круто.
Сделаю.
Да. Гриша, я тебя еще раз поздравляю со всем тем, что у тебя сейчас есть в жизни, и надеюсь, что будет еще больше. Вот, и благодарен тебе, что ты потратил это время на подкаст. Да, да. Ну и по старинке, так сказать, прощальное слово, минута славы, и можешь, соответственно, сказать все, что хочешь. Пожелать что-то.
Ну, я, в общем, так, да, много сказал. Я приветы просто передал. Передаю привет Саше Скрипкока. Передаю привет своим друзьям с Poker Strategy и нет. Они сами знают, кто. И что, до встречи еще через год. Я думаю, что через год я еще раз затащу тренера месяца. Ну, нет, тогда уже будет номинация не тренер месяца, будет номинация тренер по НЛ месяца уже, ну, потому да, что наверное, будет так. Там 500 тренеров будет, да, уже надо как-то будет так делать. Я буду тренер по НЛ месяца.
Вот да, отлично. Ну, тогда, значит, через год услышимся опять. И уже надеюсь, что я тоже буду где-нибудь в Таиланде или ну где-то там.
Отлично, может быть, вживую.
Вживую
сядем в какой-нибудь кафешке туда, на берегу сядем тут под пальмой и вживую запишем интервью.
Ну, это был вообще самый, для меня самый был бы лучший вариант, потому что я тоже хочу уехать, но все-таки по ряду факторов, и основной из них это который, ну, скажем так, финансовый, потому что я все-таки боюсь пока. Ну, хотя я и так сейчас только покером зарабатываю, но я, по крайней мере, живу в России, если у меня вдруг что случится, я могу там попросить помощи у родных и близких, вот, а уезжать куда-то так вот я пока побаиваюсь. Но надеюсь, что в ближайшие там полгода все-таки решусь.
Вот. Ну, давай.
Да. Ну, еще раз спасибо тебе за подкаст, вот, всего самого тебе хорошего, желаю тащить в ПЛО, до хай-лимитов подняться и разорвать там всех дуров и сельдуров.
Отлично. Тебе тоже спасибо. Всем удачи. Это был Латино.
Да, всем пока. А подкаст был записан специально для PokerStrategy.com.